Богослужение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». Евангелие о Спасителе Иисусе Христе. Часть вторая.
Откройте, пожалуйста, вместе со мной книгу «Деяния апостолов», 13 главу. «Деяния апостолов», 13 глава. Мы сегодня вернемся к проповеди Евангелия в изложении апостола Павла. Несколько слов в качестве вступления. Ну, не секрет, что изложение Евангелия, правильное изложение Евангелия, кажется для евангельских верующих, ну, чем-то простым, но, как мы уже отмечали в прошлый раз, на практике с этим справиться может далеко не каждый. И, как мне приходилось сталкиваться, большинство людей, называющих себя последователями Христа, с трудом могли быстро, ясно и кратко изложить благую весть. Так что, когда мы возвращаемся к азам, это может показаться кому-то, ну, чем-то скучным, пройденным материалом, давно известным. Однако, друзья, именно вся сила церкви заложена в ясном понимании Евангелия, потому что из Евангелия все другие учения, они исходят. Давайте проверим себя еще раз. В какое Евангелие мы верим? Какое Евангелие мы проповедуем? Соответствует ли ваше понимание Евангелия учению Нового Завета, учению апостола Павла? И обратившись к основной части проповеди Павла в синагоге Антиохии Писидийской или Галатийской, как ее называли, мы можем выделить 7 утверждений Евангелия о Спасителе Иисусе Христе. Первые 4 мы рассмотрели в прошлое воскресенье, и сегодня рассмотрим 5, 6 и 7. Но прежде всего давайте вспомним пройденный материал. Первое утверждение Евангелия. Нужда человека в Спасителе. Стих 24 и 25. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил: «За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мной, у которого я недостоин развязать обувь на ногах». Что было главным в проповеди Иоанна Крестителя? И в его крещении, и в его проповеди главный посыл был следующий: «Вы, грешники, которые ничем не лучше язычников перед Богом, и вы нуждаетесь в покаянии, вы нуждаетесь в Спасителе, который спасет вас от греха». И Иоанн Креститель ясно говорил: «Я не являюсь этим Спасителем, а идет за мной сильнейший меня, Спаситель идет за мной». Своим служением Иоанн явно указывал, что человек – грешник и нуждается в Спасителе. Это была весть, которая готовила пришествие Иисуса. Обратите внимание, но если бы вот в современном контексте все это представить, может быть, это выглядело бы и так. Пришел бы какой-то человек, который готовил пришествие Иисуса, и этот бы человек ходил и говорил: «Бог любит вас. Бог любит вас, вы прекрасный человек, и Он поможет вам стать еще лучше». Мы так себе это представляем. Но в случае с Иоанном Крестителем не было ничего подобного. Тот, кто готовил пришествие Мессии, пришел, можно сказать, со страшным посланием. Огонь горит, секера возле корня. Вы, грешники, вы идете в погибель. Покайтесь, остановитесь, вам нужен Спаситель, вам нужен Искупитель, который идет за мной. Это первое положение Евангелия. Когда вы говорите неверующему человеку: вы грешники, покайтесь, уверуйте, обратитесь, вы идете в вечную погибель, нет спасения, нет избавления ни в делах, ни в каких-то религиозных формах спасения, только в Иисусе Христе. Это первое утверждение Евангелия. Второе утверждение Евангелия. Предопределенность отвержения Спасителя. Стих 26, 27. «Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения. Ибо жители Иерусалима и начальники, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу». Конечно, вот эти слова Павла, они очень тяжело воспринимались слушателям Антиохии Писидийской, синагоги Антиохии Писидийской. Ведь они находились вдали от Иерусалима. В Иерусалиме находился мировой центр иудаизма, поклонение единому Богу, там был храм. И они, конечно же, с удивлением, с восхищением смотрели на Иерусалим, на Израиль, на лидеров Иерусалима. И, естественно, представьте, пришел Павел и говорит: поверьте в Мессию, но, знаете, там, в мировом центре иудаизма, его распяли и за Мессию не признали, а вы в него поверьте. Они скажут: слушай, ты навязываешь нам человека, которого религиозные эксперты Израиля отвергли. Почему же ты хочешь, чтобы мы в него верили? И Павел объясняет, почему. Потому что вот это отвержение Иисуса, оно не случайно. Оно предсказано в Ветхом Завете. Оно предсказано пророками. Это предопределенное отвержение. И отверженность Мессии в Иерусалиме – это не слабый аргумент проповеди Павла, а сильный, потому что именно отверженность Иисуса в Иерусалиме является библейским или ветхозаветним, если точнее, признаком Мессии. И об этом он говорит: вы читаете каждую субботу, вы читаете тексты Писания в синагоге по субботам, и вы, конечно же, не можете пройти мимо текстов, которые говорят об отвержении Мессии. Отвержение Иисуса в Иерусалиме, его позор, унижение, крестная смерть – это свидетельство о том, что он посланник Божий и Спаситель. Точно так же и вы, проповедуя Евангелие, должны дать понять своим слушателям, что кажущаяся слабость распятого Христа, слабость и малочисленность истинной Церкви, все это в полной мере является исполнением определенного Богом прежде основания мира, а значит, свидетельством Его бесконечной мудрости и силы. Это не поражение, а победа. Это предопределено, это задумано. Только так и должно быть. Третье утверждение Евангелия, помните его? Абсолютная святость Спасителя, стих 28. «И не найдя в нем никакой вины достойной смерти, просили Пилата убить его». Несмотря на все старания подставных свидетелей, несмотря на нарушение важнейших принципов ведения судебного заседания, религиозный суд Израиля, так и не смогли они предъявить Иисусу хоть какое-нибудь обвинение. Так и не смогли. Это удивительно. Но, казалось бы, возьмите сейчас человека, который не совершал преступления, ему, мне кажется, сегодня смогут предъявить обвинение какое-то. А вот Иисусу не смогли. И судьи были продажные, и нечестные, и лукавые, и лицемерные, и старались изо всех сил. А свидетели путались в показаниях, противоречили друг другу. Суд разваливался буквально на глазах. Они не смогли ничего предъявить Иисусу, потому что Он святой Бог. И я уже говорил об этом в прошлый раз, сейчас могу добавить. Конечно же, книжниками, фарисеями, религиозными вождями руководил кто? Сатана. И сатана, конечно же, всю жизнь Иисуса Христа, я думаю, он в Израиле провел. Я думаю, от него не отходил. Он и бесы не отходили. Они внимательно следили за каждым его шагом, за каждым его словом, от первого вздоха до последнего. И если бы бесы нашли что-то греховное в Иисусе, они бы непременно нашли способ сообщить судьям Христа об этом. Если бы они нашли хоть какой-то грех в нем, хоть какую-то неправду, нарушение закона, они бы сообщили обвинителям Иисуса. И тот факт, что судьи ничего не могли предъявить ему, говорит о том, что все силы ада ничего не могли бы предъявить. Иисус был абсолютно святым и праведным. И даже Пилату, когда язычнику отдали, и он не хотел его казнить. Иисус был абсолютно святым и праведным Богом. И это очень важно для правильного понимания Евангелия. Я напомню вам, почему. Для того, чтобы Иисус принес себя в жертву за наши грехи, и чтобы Бог принял эту жертву, жертва должна быть какой? Совершенной, святой. Это должна быть святая, и праведная жертва. И если бы хотя бы один грех был в жизни Иисуса, Бог бы принял эту жертву? Нет. Следовательно, мы бы были все в грехе, и вечности для нас бы благословенное не существовало. Поэтому для того, чтобы принести себя в жертву за наши грехи, он должен быть святым. Но еще одна деталь, я напомню вам ее. Вся жизнь Иисуса вменяется верующему. Наш грех вменяется Христу, и он умирает, совершенную жертву приносит за наши грехи. А вся его жизнь, все его исполнение, совершенное исполнение закона вменяется нам. Интересно, ему вменяется все наше плохое, нам вменяется все его хорошее, вся его жизнь. И вот во всей этой жизни не было ни одного греха. Поэтому мы получаем абсолютную, святую, праведную жизнь, зачисленную на наш счет. Если бы хоть один был грех в жизни Иисуса, тогда бы на нас счет был бы зачислен и этот грех. Тогда бы мы перед Богом были грешниками и никогда бы не смогли соединиться с Ним. Так что понимание святости Спасителя – важное положение Евангелия. Оно избавляет нас от греха благодаря Его непорочной жертве и наделяет нас совершенной праведностью благодаря Его непорочной жизни. Проповедуя Евангелие, объясняйте, что Иисус абсолютно святой и безгрешный Искупитель. Евангельская весть – это весть о святом Спасителе. Четвертое утверждение Евангелия, стих 29. «Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб». Крестная смерть Спасителя. Четвертое утверждение Евангелия. Крестная смерть Спасителя. Стих 29. Слова «сняв с древа» указывают на что? На позорную крестную смерть. И для иудеев, и для греков весть о распятом Боге Мессии выглядела безумием и соблазном. Это невозможно, чтобы тот царь славный, который должен сидеть на престоле Давида, он умер самой позорной, унизительной смертью на древе, проклят всякий, повешенный на древе, Ветхий Завет говорил. Вы когда благовествуете, помните, я читал сегодня утром, Павел пишет, я не стыжусь благовествования Христова. И вот что-то, может быть, вам наиболее стыдно сказать в благовестии. Какой-то есть момент. Так вот, когда Павел проповедовал в то время, самое стыдное и то, что это даже не воскресение, самое неудобное и то, что Павел знал, ну точно без преображающей благодати никто не примет. Это не учение о том, что Бог предопределил все на земле. Это не реформатское богословие. Самое трудное учение в проповеди Павла для того общества это было, что Иисус, Мессия, Спаситель и Бог умер на кресте. Это было такое тяжелое учение. И Павел не стыдился его и возвещал его, потому что это есть центр евангельской вести. Я в прошлый раз говорил, как человек не может жить без сердца, так Евангелие без креста не может спасти никого. Не стыдитесь крестной смерти Спасителя, говорите о ней. Итак, мы уделили достаточно времени повтору первых четырех утверждений Евангелия. И сейчас у нас достаточно времени, чтобы приступить к рассмотрению следующих трех утверждений Евангелия. Чем Павел заканчивает свою проповедь в Антиохии Галатийской, Писидийской. Пятое утверждение Евангелия. Уверенность в воскресении Спасителя. Стих 30-37. И здесь в этих стихах Павел излагает очень много. Давайте будем читать эти стихи с комментариями. «Уверенность в воскресении Спасителя», стих 30-37. «Но Бог воскресил его из мертвых». Здесь Павел несколько аргументов излагает, доказывающих воскресение Иисуса Христа. «Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим и которые ныне суть свидетели его перед народом». Первый аргумент Павла очень простой. Он говорит, Иисус воскрес, и об этом знают многие. Это видели многие. Это видели многие. Это видели апостолы. Первым Коринфянам, помните, он пишет, что это видели сотни братьев. Первый аргумент очень простой. О воскресении Иисуса свидетельствуют многие люди. Второй аргумент о воскресении Христа, стих 32-33. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано: „Ты сын мой, я ныне родил тебя“». Это цитата из второго псалма. И он говорит здесь, Павел: Иисус пришел в мир как тот, о котором сказано: „Ты сын мой, я ныне родил тебя“. И мы понимаем, что Иисус является второй личностью Троицы. Он Бог, равный Отцу. Естественно, равный Отцу не мог умереть просто как обычный человек. Умирает и все потом. Он умер, да, как обычный человек, но он и воскрес, потому что он является Богом. Смерть не могла удержать того, о ком сказано: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Третий аргумент в словах Павла, доказывающий воскресение мертвых, апостол Павел указывает на завет с Давидом, стих 34. «А что воскресил его из мертвых, так он уже не обратится в тление, о сем сказал так: „Я дам вам милости, обещанные Давиду, верно“». В 34 стихе Павел цитирует пророка какого? Исаию: „Я дам вам милости, обещанные Давиду, верно“. Бог обещал Давиду, что его потомок будет вечно править Израилем в вечном царстве. И воскресение Иисуса – важный шаг на пути осуществления этого пророчества. Иисус воскрес, теперь смерть не имеет над ним власти, и теперь он действительно способен вечно царствовать на престоле Давида. Четвертый аргумент в словах Павла, в 35 и 37 стихе изложен: «Посему и в другом месте говоришь: „Не дашь святому твоему увидеть тление“. Давид в свое время, послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление, а тот, которого Бог воскресил, не увидел». Очень простой здесь аргумент у Павла. Он цитирует 15-й псалом: «Не дашь святому своему увидеть тление». Он говорит следующее, смотрите. Бог говорит: «Не дашь святому своему увидеть тление». То есть его тело не разложится в могиле. Кому, говорит Бог, к Давиду или к его великому потомку? Но ясно, что не к Давиду. Почему? Потому что Давид умер, могила его известна, и тело его, соответственно, что? Разложилось. А вот Иисус умер и на третий день воскрес. Его тело не подверглось разложению, тлению. Это явно подчеркивает, что Мессия должен был воскреснуть, как об этом предсказано в Ветхом Завете, и он действительно воскрес. Проповедуя Евангелие, говорите о воскресении Иисуса Христа, приводите, друзья, только библейские доказательства. Не надо приводить научные доказательства. Не отходите от библейской аргументации. Научные доказательства приводить не надо. Знаете почему? Не надо в эту биохимическую сферу уходить, не надо. Почему? Объясню. Потому что поверить в воскресение Иисуса естественным образом человек не может. Это противоречит логике, противоречит законам этой жизни. Поэтому, соответственно, только живое Слово Божье может семя этой веры зажечь искру веры в сердце человека. Только Слово Божие. Поэтому, когда вы будете приводить библейские доказательства, то есть надежда, что огонь новой жизни загорится в сердце грешника, и тогда он поверит. Если вы будете приводить небиблейские доказательства, вы будете убеждать дитя дьявола, который имеет внутреннюю силу развращения и непреодолимую тягу не верить Писанию, будете убеждать его поверить Писанию, хотя это невозможно. Вот в тысячелетнем царстве хищники будут питаться травой. Для этого какое-то большое изменение должно с ними произойти. Сейчас же заставить хищников стать травоядными невозможно. Попытка убедить грешника небиблейскими аргументами подобна попытке заставить хищников стать травоядными без внутреннего кардинального изменения. Понимаете это? Так что, говоря о воскресении, приводите библейские аргументы. И уверенность в воскресении Спасителя – это очень важный элемент проповеди. Павел пишет в 1 Коринфянам 15, 17, 18. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли». То есть, если Христос не воскрес, то все попадут в ад. Те, которые умерли раньше, попали в ад, и мы попадем в ад. Почему? Потому что воскресение Иисуса стало доказательством того, что Бог принял Его жертву за наши грехи. Если Иисус не воскрес, значит, Бог этим сказал: «Ты умер за грехи людей, но твою жертву я не принимаю», и люди остаются в своих грехах. Но Христос воскрес для оправдания нашего, как сказано в Римлянам 4:25. Значит, Его воскресение доказывает, что смерть ради прощения грехов верующих принята Отцом. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Есть проповедники, либеральные богословы, которые отвергают воскресение. Они проповедуют. Проповедуют, пишут книги, статьи. А Павел говорит: такая проповедь тщетна. Что значит тщетна? Пуста. Проповедь проповедников, которые не верят в воскресение Иисуса Христа, это пустая болтовня, в которой нет никакой спасающей, жизнеизменяющей силы. Проповедуя Евангелие, говорите о воскресении Иисуса. Без воскресения нет спасения. Шестое утверждение Евангелия – оправдание через Спасителя. Стих 38-39. «Итак, да будет известно вам, мужи и братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Ну, вы должны понимать, что слушатели Павла знали о том, что люди грешники. У них было ясное осознание, учение о греховности человека. Это они понимали, что человек за грехи должен попасть в ад. Это им было ясно. И второе, что они понимали. Они понимали, что для того, чтобы спастись, нужно получить прощение грехов и получить оправдание. Вот в этих двух пунктах они с Павлом были согласны. А в чем же они были не согласны? Они были не согласны вот в чем. Они были не согласны в пути к оправданию. Они верили, что оправдание достигается делами, исполнением закона. Они верили, что их предки исполняли закон, и это им передается каким-то образом. Также они верили, что их собственное исполнение закона ведет к тому, что они однажды оправдаются перед Богом. И тут они заблуждались. Тут у Павла резкое расхождение с ними. Он говорит: законом вы оправдаться не можете. Хотя вот обратите внимание на 39 стих. Читая этот стих, может показаться, будто в некоторых грехах можно законом оправдаться. Ну, а если где не получается, то к закону еще и веру нужно добавить. И, конечно, здесь у Павла абсолютно противоположная мысль. Павел говорит: законом вообще не оправдаешься. Павел говорит: оправдание только через веру. И вот это понимание в этой местности установить было очень трудно. В этой местности, в этом регионе, даже уже когда церкви появились, верующие были склонны опять к закону. И поэтому Павлу пришлось написать целое послание в этот регион. Послание какое, помните? Послание к Галатам, где Павел очень ясно, очень убедительно говорит о том, что оправдание только через веру. Вторая глава, стих 16, конец 16 стиха. «Делами закона не оправдается перед ним никакая плоть». Третья глава, стих 11. «А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет». Павел настаивал, доносил до своих слушателей: делами вы не оправдаетесь, делами вы погибнете. И очень важная еще деталь, друзья, а можно ли соединить дела и веру? То есть, как бы, вот мы делаем добрые дела, и этим частично оправдываемся, а там, где нам не хватает оправдания делами, там мы еще и верим, и Иисус помогает нам оправдываться. Можно ли так оправдание понимать? Нет. Оправдание только по благодати, вообще не отдел. Религия обрядов, церемоний, соблюдение заповедей и закона вообще не оправдывает. Оправдание только через веру. Только через веру. Это значит, что к вере нельзя добавить никакие жертвы, никакие дела, никакие заслуги, никакие слова и никакие мысли, ничего. Только по благодати. Оправдание только по благодати. Послушайте, очень важную деталь я скажу. Это основание христианской веры. Если человек это не понимает, это очень плохо. Ложное оправдание, оправдание в ложных религиях. Вообще в мире всего есть две религии. Вы слышали это? Религия дел, религия благодати. Так вот, много ложных религий на земле. И ложное христианство, и так дальше. Так вот, во всех ложных религиях, там, где есть вообще понимание оправдания перед Богом, оправдание – это всегда процесс. Во всех ложных религиях оправдание – это процесс. Процесс всей жизни. Когда человек осуществляет различные деяния и таким образом, пытаясь угодить Богу, зарабатывает оправдание. Это можно по-разному называть. Кто-то называет, он стяжает благодать, поэтому оправдывается благодатью, но все равно это процесс. Он привлекает к себе благодать какими-то действиями. В ложных религиях оправдание всегда процесс. Истинное оправдание – это не процесс. Истинное оправдание – это мгновенное действие. Истинное оправдание – мгновенное действие, совершаемое в момент обращения. Истинное оправдание совершает только Бог и исключительно на основании заслуг Христа. Вера не является причиной оправдания. Кто-то скажет, ну я вот верю, за это я оправдан. Нет. Вера – это дар. Ты веришь не потому, что ты такой умный, додумался, а другие нет. Ты получил подарок веры, и через этот подарок веры, как через канал, к тебе зачисляются заслуги Христа. Вера – это инструментальная причина оправдания, в том смысле, что это канал, инструмент, через который нам зачисляется праведность Христа. Все это происходит мгновенно, в момент обращения человек призывается, возрождается и оправдывается. Мгновенно. Это даже не секунда. Я думаю, еще быстрее. Это просто мгновенное действие. Послушание Богу, исполнение заповедей Писания – это следствие оправдания. Люди сразу говорят, о, если оправдание даром, тогда зачем исполнять Библию? Можно жить в грехе, греши и в рай попадешь. И Писание говорит, нет. Послушание Богу, исполнение Писания – это следствие оправдания. Ты оправдан, у тебя новая природа, новая сущность, новые взаимоотношения с Богом, и теперь ты искренне желаешь служить такому Богу. Послушание – доказательство оправдания. Говорите людям об этом. Когда вы проповедуете Евангелие, объясняете им, вы не можете заслужить оправдание. Это дар, дар веры. Но если вы получите оправдание, вы не сможете жить, как вы захотите. Если вы получите настоящее оправдание, вы не будете пить грех, как холодную воду. Если вы получите настоящее оправдание, вы непременно присоединитесь к церкви, и святость, и созидание церкви станет смыслом вашей жизни. Вот так живут оправданные. И последнее, седьмое утверждение Евангелия. Опасность пренебрежения Спасителем. Стих 40-41. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков. Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните. Ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказал вам. Заканчивает свою проповедь Евангелия апостол Павел грозным предупреждением. Хотя все благословения спасения даются даром, оправдание, прощение грехов даром, за отвержение этого дара предусмотрено самое суровое наказание. Какое наказание? И Павел говорит, он свободно цитирует пророка Аввакума, Аввакум 1.5. Аввакум предсказывал, что за презрительное отношение к Слову Божьему Иуда будет наказан рукой вавилонян. Подобным образом слушатели Павла за отвержение Мессии будут наказаны. В узком смысле это наказание касалось разрушения Иерусалима в 70-м году, которое стало трагедией для всего Израиля и для всех иудеев, живущих по всему Средиземноморью. Но в широком смысле это касается вечного осуждения, которое ждет всех отвергающих Сына Божьего. Если вам предлагают какой-то подарок или какую-то услугу, вы можете принять ее или нет. Если вы ее не примете, как правило, за это не следует какое-то наказание. Но с предложением дара спасения не так. Если вы не принимаете дар спасения, вас ждет наказание. Если вы слышите Евангелие и отвергаете его, то наказание будет для вас хуже, чем для человека, который и вовсе не слышал Евангелие. Нет ничего более опасного, чем пренебрежение евангельским призывом. Поэтому, когда вы проповедуете грешнику и объясняете все положения Евангелия, вы можете сказать в заключении, это очень важно, если ты отвергнешь эту весть, Бог тебя накажет. Бог тебя накажет. Отвержение этой вести – это не пустяк. Отвержение этой вести ведет к вечному осуждению. В какое Евангелие вы уверовали? Какое Евангелие вы проповедуете? Ложное Евангелие игнорирует, отвергает абсолютную греховность человека. Ложное Евангелие отвергает предопределенность страданий Христа, отвержения Христа, отвергает вообще предопределенность дела спасения, представляет его хаотичным, случайным стечением обстоятельств, когда Бог проигрывает, когда Бог умоляет прийти в Его Царство, но все отвергают, и получается бедный и несчастный, проигравший Бог этому миру, греху и дьяволу. Это ложное Евангелие. Истинное Евангелие – это Евангелие о славной вести Иисуса Христа, которая привлекает всех избранных прежде основания мира. Истинное Евангелие – это Евангелие победы Бога, а не поражения. Ложное Евангелие умалчивает о святости Спасителя. Ложное Евангелие умалчивает о крестной смерти Спасителя, о Его воскресении. Ложное Евангелие предлагает оправдаться не только благодатью, но благодатью плюс какие-то дела, слова или мысли. Ложное Евангелие отвергает вечное наказание за неверие в Сына Божьего. Благословит вас Господь верить в истинное Евангелие и проповедовать истинное Евангелие. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!